13 июня. Наконец-то летняя погода, кажется, установилась. Температура +22, облачно. Ну и дела. Не знаю даже, с чего начинать. Насчет пенсии ничего не известно, но, в конце концов, речь сейчас не об этом. Только это я начал сегодняшнюю запись, как вдруг слышу, подъезжает машина. Я было подумал, что это Мертил привез с фермы обещанную четверть синюховки и выглянул посмотреть, и как раз вовремя выглянул. Сначала я увидел, что под фонарем стоит незнакомый легковой автомобиль, очень роскошный, а потом заметил, что по саду прямо к скамеечке, где устроились с вечера Артемида с господином Никостратом, решительным шагом направляется Харон. Я глазом моргнуть не успел, как господин Никострат кубарем вылетел за ограду. Вслед ему Харон с силой сверхчеловеческой запустил тросточку и шляпу, но господин Никострат не остановился, чтобы подобрать их, а только ускорил бег. Затем Харон занялся Артемидой. Мне было плохо видно, что между ними происходило, но у меня такое впечатление, что вначале Артемида попыталась упасть в обморок, однако, когда Харон залепил ей оплеуху, отказалась от своего намерения и решила показать свой знаменитый характер. Она испустила протяжный, неприятный для слуха виск и полоснула Харона ногтями по физиономии. Повторяю, всего этого я не видел. Но когда спустя несколько минут я выглянул в гостиную, Харон, как тигр в клетке, расхаживал из угла в угол, заложив руки за спину, и на носу у него багровела свежая царапина. Артемида же деловито собирала на стол, и я заметил, что лицо ее выглядит несколько асимметрично. Я не выношу семейных сцен, у меня от них все слабеет внутри, и хочется уйти куда-нибудь и ничего не видеть и не слышать. Однако Харон заметил меня, прежде чем я успел скрыться, и, против всяких ожиданий, поздоровался со мной так приветливо и тепло, что я счел необходимым войти в гостиную и завязать с ним беседу. Прежде всего я был приятно поражен тем обстоятельством, что Харон выглядел совсем не так, как я ожидал. Это был совсем не тот заросший и ободранный бродяга, который брецал здесь оружием и бронился неделю назад. Собственно, я ожидал, что он будет еще более ободран и грязен. Однако передо мною сидел прежний Харон мирного времени, гладко выбритый, хорошо причесанный, элегантный, со вкусом одетый. Только багровая царапина на носу несколько портила общее впечатление. Да цвет лица, непривычно смуглый, свидетельствовал о том, что последние дни этому кабинетному работнику пришлось много бывать под открытым небом. Пришла Гермиона в бегуди, извинилась за свой вид и тоже присела за стол. И вот мы сидим, как встарь вчетвером, единой мирной семьей. До тех пор, пока женщины не удалились, убрав со стола посуду, разговор вертелся вокруг общих тем о погоде, о здоровье, о том, кто как выглядит. Но когда мы остались одни, Харон закурил сигару и сказал, странно глядя на меня: «Ну что, отец, проиграно наше дело». В ответ я только пожал плечами, хотя мне очень хотелось сказать, что если чье-нибудь дело и проиграно, то, во всяком случае, не наше. Впрочем, Харон, по-моему, и не ожидал ответа. При женщинах он сдерживался, и только сейчас я заметил, что он находится в состоянии почти болезненного возбуждения, в том самом состоянии, когда человек способен резко переходить от нервного смеха к нервному плачу, когда внутри у него все кипит, и он испытывает неодолимую потребность излить это кипение в словах, и поэтому говорит, говорит, говорит. И Харон говорил. «У людей больше нет будущего, — говорил он. — Человек перестал быть венцом природы отныне и присно и во веки веков. Человек будет рядовым явлением натуры, как дерево или лошадь, не больше. Культура и вообще весь прогресс потеряли всяческий смысл. Человечество больше не нуждается в саморазвитии, его будут развивать извне, а для этого не нужны школы, не нужны институты и лаборатории, не нужна общественная мысль, философия и литература. Словом, не нужно все то, что отличало человека от скота и что называлось до сих пор цивилизацией. «Как фабрика желудочного сока», — сказал он. «Альберт Эйнштейн ничем не лучше Пандарея и даже наверняка хуже, потому что Пандарей отличается редкостной прожорливостью. Ни в громе космической катастрофы, ни в пламени атомной войны и даже не в тисках перенаселения, а в сытой спокойной тишине кончается, видите ли, история человечества. Подумать только...» С надрывом проговорил он, уронив голову на руки. «Не баллистические ракеты, а всего-навсего горсть медиков за стакан желудочного сока погубили цивилизацию». Он говорил, конечно, гораздо больше и гораздо эффектнее, но я плохо воспринимаю абстрактные рассуждения и запомнил только то, что запомнил. Признаться, вначале ему удалось нагнать на меня тоску. Однако я довольно быстро понял, что все это попросту истерические словоизлияния образованного человека, пережившего крушение своих личных идеалов. И я ощутил потребность возразить ему. Не потому, конечно, что надеялся переубедить его, а потому, что его рассуждения глубоко задели меня. Показались мне выспренними и нескромными. Кроме того, мне хотелось отделаться от того тягостного впечатления, которое произвели на меня его ламентации. «У вас была слишком легкая жизнь, сын мой», — сказал я прямо. «Вы заелись. Вы ничего не знаете о жизни. Сразу видно, что вас никогда не били по зубам, что вы не мерзли в окопах и не грузили бревна в плену. У вас всегда было что кушать и чем платить. Вот вы и привыкли смотреть на мир глазами небожителя, эткого сверхчеловека. Экая жалость! Цивилизацию продали за горсть медиков. Да скажите спасибо, что вам за нее дают эти медики. Вам они, конечно, ни к чему. А вдове, которая одна поднимает троих детей, которая должна их выкормить, вырастить, выучить? А Полифему, калеке, получающему грошовую пенсию, а фермеру? Что вы предложили фермеру? Сомнительные социальные идейки, книжечки и брошюрочки, эстетскую вашу философию. Да фермер плевал на все это. Ему нужна одежда, машина, нужна уверенность в завтрашнем дне. Ему нужно иметь постоянную возможность взрастить урожай и получить за него хорошую цену. Вы смогли ему это дать? Вы со всей вашей цивилизацией, да никто за 10 тысяч лет не смог ему это дать, а марсиане дали. Что же теперь удивляться, что фермеры травят вас, как диких зверей? Вы никому не нужны с вашими разговорами, с вашим снобизмом, с вашими абстрактными проповедями, легко переходящими в автоматную стрельбу. Вы не нужны фермеру. Вы не нужны горожанину, вы не нужны марсианам, я уверен даже, что вы не нужны большинству разумных, образованных людей. Вы воображаете себя цветом цивилизации, а на самом-то деле вы плесень, взросшая на соках ее. Вы возомнили о себе и теперь воображаете, будто ваша гибель — это гибель всего человечества. Мне показалось, что я буквально убил его своей речью, он сидел, закрыв лицо руками. Он весь трясся, он был так жалок, что сердце мое облилось кровью. «Арон, — сказал я по возможности мягко, — мальчик мой, постарайтесь хоть на минуту спуститься из облачных сфер на грешную землю. Постарайтесь понять, что человеку больше всего на свете нужны покой и уверенность в завтрашнем дне. Ведь ничего же страшного не случилось. Вот вы говорите, что человек превратился теперь в фабрику желудочного сока. Это громкие слова, Харон. На самом-то деле произошло нечто обратное. Человек, попавший в новые условия существования, нашел превосходный способ использования своих физиологических ресурсов для упрочения своего положения в этом мире. Вы называете это рабством, а всякий разумный человек полагает это обыкновенной торговой сделкой, которая должна быть взаимовыгодной. О каком рабстве может идти речь, если разумный человек уже сейчас прикидывает, не обманывают ли его, и если его действительно обманывают, то, уверяю вас, он сумеет добиться справедливости. Вы говорите о конце культуры и цивилизации, но это уж вовсе неправда. Непонятно даже, что вы имеете в виду. Газеты выходят ежедневно. Выпускаются новые книги, сочиняются новые телеспектакли, работает промышленность. Харон, ну чего вам не достает? Вам оставили все, что у вас было: свободу слова, самоуправление, конституцию. Мало того, вас защитили от господина Лаомедонта. И вам, наконец, дали постоянный и верный источник доходов, который совершенно не зависит ни от какой конъюнктуры. На этом я остановился, потому что обнаружил, что Харон вовсе не убит и не рыдает, как мне показалось, а хихикает самым неприличным образом. Я почувствовал себя в высшей степени оскорбленным, но тут Харон сказал: «Извините меня, ради бога, я не хотел вас обидеть. Мне просто вспомнилась одна забавная история». Оказывается, два дня назад Харон во главе группы инсургентов из пяти человек захватил марсианскую машину. Каково же было их изумление, когда из машины выбрался им навстречу совершенно трезвый минотавр с портативным аппаратом для отсасывания желудочного сока. «Что, ребята, выпить захотелось?» — спросил он. — Давайте, это я вам сейчас устрою. Кто первый? Инсургенты даже растерялись. Придя в себя, они без всякого удовольствия накостыляли минотавру по шее за предательство и отпустили его вместе с машиной. Они-то собирались захватить машину, освоиться с управлением, затем проникнуть в ней на марсианский пост и устроить там побоище. Но этот эпизод так на них подействовал, что им стало на все наплевать. Вечером того же дня двое из них ушли по домам, а на другое утро остальных захватили фермеры. Я не совсем понял, какое отношение имеет эта история к предмету нашей беседы, но меня поразила мысль о том, что Харон действительно побывал в плену у марсиан. — Да, — ответил он на мой вопрос, — поэтому я и смеялся. Марсиане мне говорили точь-в-точь то же самое, что и вы. Правда, несколько более связно. И особенно они напирали на то, что я элита общества, что они испытывают ко мне глубокое уважение и не понимают, почему это я и мне подобные занимаются террористическими актами вместо того, чтобы создать разумную оппозицию. Они предлагают нам бороться с ними легальными средствами, гарантируя полную свободу печати и собраний. Славные ребята марсиане, верно? Что я мог ему ответить? Особенно, когда выяснилось, что обращались с ним превосходно, умыли его, одели, подлечили, дали ему автомобиль, конфискованный у какого-то содержателя опиума-курильни, и отпустили с миром. — У меня нет слов, — сказал я, разведя руки. — У меня тоже, — отозвался Харон, снова помрачнев. — У меня, к сожалению, тоже пока нет слов, а их надо найти, грош нам всем цена, — если мы их не найдем. После этого он вдруг совершенно неожиданно пожелал мне спокойной ночи и ушел к себе, а я остался сидеть, как дурак, охваченный неприятными предчувствиями. Ох, будут у нас еще хлопоты с Хароном, ох, будут! И что за отвратительная манера уходить, не окончив спора? Уже первый час ночи, а сна ни в одном глазу. Кстати, сегодня в первый раз сдавал желудочный сок. Ничего страшного. Только глотать неприятно. Но говорят, что к этому быстро привыкаешь. Если сдавать ежедневно по 200 граммов, то это составит 150 в месяц. Однако...